Глава 7. Большие деревья и тени. Свиной лаз бежал вдоль скал, нагроможденных у самой воды, и Ральф был рад, что первым идет Джек. Если бы в уши не лез медленный свист отсасывающих отяжелевших волн и шипение их при возврате, если бы не думать о стерегущих с обеих сторон глухих пасмурных зарослях, тогда бы можно, наверное, выбросить из головы зверя и немного помечтать. Солнце подобралось к зениту, и остров душила полуденная жара. Ральф передал вперед указание Джеку, и как только дошли до фруктов, сделали привал. Когда они уже сели, Ральф почувствовал, как палит жара. Поморщившись, он стянул серую рубашку и стал обдумывать, не пора ли ему, наконец, решиться ее выстирать. Жара показалась ему сегодня особенно несносной, редкая жара даже для этого острова. Было бы хорошо привести себя в порядок. Сюда бы ножницы и постричься, — он откинул волосы со лба, — состричь эти грязные патлы, совсем сделать прическу ежиком. Хорошо бы вымыться по-настоящему, поваляться бы в пенной ванне. Он внимательно ощупал языком зубы и пришел к выводу, что и зубная щетка бы не помешала. Да, еще ведь ногти. Ральф перевернул руку ладошкой вниз и посмотрел на свои ногти. Он их сгрыз, оказывается, совсем, хоть не помнил, когда вернулся к постыдной привычке. Так еще палец сосать начнешь. Он украдкой огляделся. Нет, никто не слышал. Охотники набивали животы легкой едой, стараясь себя уверить, что вкуснее бананов и еще других каких-то студенистых оливково-серых фруктов нет ничего на свете. Меряя на себя прежнего, чистенького, Ральф оглядел их всех. Они были грязны, но не так очевидно и лихо, как мальчишки, извозившиеся в грязи или плюхнувшиеся дождливым днем в лужу. Срочно тащить их под душ, не чесались руки, и все же слишком длинные лохмы, и в них колтуны, и позастревали листья и прутики, лица вымыты потом и соком около ртов, но в более укромных местах, будто тронуты тенью, одежки драные, как у него самого, задубели от пота, и не надеты ради приличия или удобства, а напялены кое-как по привычке. И кожа на теле шелушится от соли. Вдруг он понял, что привык ко всему этому, претерпелся, и у него ёкнуло сердце. Он вздохнул и отпихнул ветку, с которой сорвал плод. Охотники уже углублялись в лес, забирались за скалы по неотложной надобности. Он отвернулся и стал смотреть на море. Здесь, с другой стороны острова, вид открывался совсем другой. Дымный миражный морок не мог выстоять против холода океана, и горизонт взрезал пространство четкой синей чертой. Ральф спустился к скалам. Тут, чуть не вровень с водой, можно было следить глазами, как без конца взбухают и накатывают глубинные волны. Шириною в целые мили. Не какие-то буруны, не складки на отмелях. Они без препятствий катили вдоль острова, как будто заняты делом, и им некогда отвлекаться. Но они никуда не текли, не спешили. Это вскидывался и падал сам океан. Упадет, взметнув брызги, разденет скалы, облепленные мокрыми прядями водорослей. Вздохнет, помедлит, и снова набросится на оголенные скалы и запустит, наконец, над глубью руку прибоя, чтоб совсем близко, чуть не рядом, взбить щедрой пястью пену. Ральф следил за раскатами волна за волной, соловея от далекости отрешенного моря. И вдруг смысл этой беспредельности вломился в его сознание. «Это же все!» Конец. Там, на другой стороне, за кисеей миражей, за надежным щитом лагуны еще можно мечтать о спасении. Но здесь, лицом к лицу, с тупым безразличием вод, от всего на мили и мили вдали ты отрезан, пропал, обречен ты. Саймон заговорил у него чуть не над самым ухом. Ральф спохватился, что обеими руками обнял скалу, что он весь изогнулся, что шея у него онемела и разинут рот. «Ты еще вернешься, вот увидишь». Саймон кивал ему из-за скалы чуть повыше. Он стоял, держась за нее обеими руками, на одной коленке, а другую ногу спустил и почти дотянул до Ральфа. Ральф вопросительно вглядывался в лицо Саймона, стараясь прочесть его мысли. «Очень уж он большой, понимаешь?» Саймон снова закивал. «Все равно, ты вернешься, вот увидишь. Ну, просто я чувствую». Тело у Ральфа почти расслабилось. Он глянул на море, горько улыбнулся Саймону. «У тебя что, в кармане кораблик?» Саймон ухмыльнулся и покачал головой. «Тогда откуда ж тебе это известно?» Саймон все молчал, и тогда Ральф сказал только: «Ты чокнутый». Саймон отчаянно затряс головой, так что заметалась густая черная грива. «Да нет же, ничего подобного. Просто я чувствую, ты обязательно вернешься». Оба примолкли и вдруг улыбнулись друг другу. Роджер крикнул из зарослей: «Эй, идите сюда, скорей!» Там была взрыхлена земля и лежали дымящиеся комья. Джек склонился над ними, как влюбленный. «Ральф, мясо-то нам все равно нужно, хоть мы охотимся за другим. Но если по пути, можно и поохотиться». И снова они двинулись. Охотники жались в кучку из-за зверя, которого опять помянули. Джек рыскал впереди. Шли гораздо медленнее, чем ожидал Ральф, но он был даже рад, что можно плестись просто так, поигрывая копьем. Вот Джек наткнулся на что-то непредвиденное по своей части, и вся процессия остановилась. Ральф прислонился к дереву и сразу задумался, замечтался. Собственно, за охоту, — отвечал Джек. Правда, надо еще подняться на гору, но это успеется. Давно, когда еще они переехали вместе с папой из Чатама в Девонпорт, они жили в доме на краю вересковой пустоши. Из всех домов, где они жили, этот больше всего запомнился Ральфу, потому что сразу потом его отослали в школу. Тогда еще с ними была мама, и папа каждый день возвращался домой. Дикие пони подходили к каменному забору сада, и шел снег. Прямо рядом с домом стоял такой сарайчик, и на нем можно было лежать и смотреть, как валят хлопья, и разглядывать мокрые пятнышки вместо каждой снежинки, и замечать, как, не растаяв, ложится первое, и как все выбеливается кругом. А замерзнешь — иди домой и гляди в окно. Мимо медного блестящего чайника и тарелки с синими человечками. А в постели дадут тебе сладкие кукурузные хлопья со сливками. И книги. Они клонятся на полке от того, что две или три лежат плашмя поверх остальных. Ему лень их поставить на место. Растрепанные, захватанные. Одна блестящая, яркая, про Топси и Мопси. Но он ее не читал, потому что она про девчонок. И еще одна про колдуна. Эту читаешь, замирая от ужаса, и 27-ю страницу пролистываешь, там нарисован жуткий паук. И еще одна про людей, которые что-то раскапывают, что-то египетское. Что надо знать мальчику о поездах, что надо знать мальчику о кораблях? Так и стоят перед глазами: подойти, протянуть руку. Руке запомнились тяжесть и гладкость тяжело соскальзывавшего на пол тома о мамонтах для мальчиков. Все было хорошо, все были добрые и его любили. Впереди треснули кусты. Мальчики шарахнулись от свиного лаза с визгом на четвереньках под лианы. Джека оттолкнули, он упал. По свиному лазу прямо на них скакало что-то и хрюкало страшно, и блестело клыками. Ральф, как ни странно, холодно прикинул расстояние и прицелился. Кабан был уже всего в 5 ярдах, и тут он метнул свою дурацкую палку, и она попала прямо в огромное рыло и на секунду там застряла. Кабан взвизгнул и бросился в заросли. Все снова повысыпали на тропку, прибежал Джек, заглянул в кусты. «Сюда! Он же нас прикончит! Сюда, я говорю!» Кабан продирался по зарослям, уходил. Они нашли другой лаз, параллельный, и Джек побежал впереди. Ральфа распирала гордость и страх, и предчувствие. «Я в него попал! Копье даже застряло!» И вдруг прямо перед ними сверкнуло море. Джек кинулся вперед, рыская всполошенным взглядом по голым скалам. «Ушел!» «Я в него попал», — снова сказал Ральф. «Копье даже подержалось!» Ему требовались свидетельские показания. «Ты же видел, правда?» Морис кивнул. «Ага, ты как ему в морду! Ух!» Ральф уже совершенно захлебывался. «Здорово я его! Копье застряло! Я его ранил!» Он грелся в лучах вновь завоеванной славы. Выяснилось, что охота, в конце концов, даже очень приятное дело. «Надо же, как я его! Это, наверное, и был зверь!» Но тут подошел Джек. «Никакой не зверь. Кабан обыкновенный!» «Я в него попал! Чего ж ты на него не бросился? Я вот хотел...» Ральф почти взвизгнул. «Это на кабаната?» Джек вдруг вспыхнул. «Чего ж ты орал? Он нас прикончит. И зачем тогда копье бросал? Подождать, что ли, не мог? На вот, полюбуйся!» И всем показал левую руку. Рука была разодрана, не очень, правда, но до крови. Это он клыками. Я не успел копье воткнуть. И снова в центре внимания оказался Джек. «Ты ранен?» — сказал Саймон. «Ты высоси кровь, как Беренгария». Джек пососал царапину. «Я в него попал!» — возмутился Ральф. «Я копьем его! Я его ранил!» Он старался вернуть их внимание. «Он на меня по тропке, а я как кину, вот так!» Роберт зарычал, Ральф вступил в игру, и все захохотали. И вот уже все стали пинать Роберта, а тот комически уклонялся. Потом Джек крикнул «В кольцо его!» Вокруг Роберта сомкнулось кольцо. Роберт завизжал сначала в притворном ужасе, потом уже от действительной боли. «Ой, кончайте, больно же!» Он неудачно увернулся и получил тупым концом копья по спине. «А ну, держи, хватай!» Его схватили за ноги, за руки. Ральф тоже совсем зашелся, выхватил у Эрика копье, стукнул Роберта. «Раз! Так, кали его!» Роберт забился и взвыл отчаянно, как безумный. Джек вцепился ему в волосы и занес над ним нож. Роджер теснил его сзади, пробивался к Роберту и, как в последний миг танца или охоты, взмыл ритуальный напев. «Бей свинью, глотку режь, бей свинью, добивай!» Ральф тоже пробивался поближе, заполучить, ухватить, потрогать беззащитного, темного. Он не мог совладать с желанием ударить, ранить. Вот Джек опустил руку, прокатился ликующий клич, и хор изобразил визг подыхающей свиньи. А потом все повалились на землю и, задыхаясь, слушали, как перепуганно всхлипывает Роберт. Он утер лицо грязной рукой и попытался вновь обрести собственное достоинство. «Ох, бедная моя задница!» — и сокрушенно потер зад. Джек перекатился на живот. «Ничего, игра, а?» «Вот именно, что игра», — сказал Ральф. Ему было стыдно. «Мне тоже один раз так на регби заехали. Страшное дело!» «Хорошо бы нам барабан», — сказал Морис. «Тогда бы у нас было все честь по чести». Ральф глянул на него. «В каком это смысле честь по чести?» «Ну, не знаю. Нужно, чтобы был костер и барабан. И все делать под барабан». «Нужно, чтобы свинья была», — сказал Роджер. «Как на настоящей охоте». «Или кто-то, чтобы изображал», — сказал Джек. Надо кого-то нарядить свиньей, и пусть изображает, ну, притворяется, что бросается на меня и всякое такое. Нет уж, лучше пускай настоящая. Роберт все еще гладил свой зад. Ее же убить надо. Можно малыша использовать, сказал Джек, и все захохотали. Ральф сел. Ну, ладно, так мы в жизни ничего не выясним. Один за другим все вставали, одергивая на себе лохмотья. Ральф посмотрел на Джека. «Ну, а теперь на гору». «Может, к Хрюше вернемся?» — сказал Моррис. «Пока светло». Близнецы кивнули, как один. «Ага, точно. А туда утром пойдем». Ральф оглянулся и снова увидел море. «Надо же костер развести». «У нас Хрюшиных очков нет», — сказал Джек. «Так что это пустой номер». «Зато проверим, есть там кто-то на горе или нет». Нерешительно, боясь показаться трусом, Моррис проговорил: «А вдруг там зверь?» Джек помахал копьем: «Ну и убьем его!» Солнце убавило жар. Джек выбросил копье вперед. «Так чего же мы тут ждем?» «По-моему, — сказал Ральф, — можно пойти по берегу до того выжженного куска и там на гору подняться». И снова Джек пошел впереди, вдоль тяжких вдохов и выдохов слепящего моря. И снова Ральф размечтался, предоставив привычным ногам справляться с превратностями дороги. Но тут ногам приходилось уже труднее. Тропка жалась одним боком к голым камням у самой воды. С другого ее теснил черный непроницаемый лес, и то и дело она перебивалась камнями, которые они одолевали на четвереньках. Карабкались по скалам, обмытым прибоем, перескакивали налитые прибоем ясные заводи. Вот береговую полосу рвом рассекла лощина. Она оказалась бездонной. Они с трепетом заглядывали в мрачные недра, где хрипела вода. Потом ее накрыло волной, вода вскипела и брызгами, взметнувшимися до самых зарослей, окатила визжащих перепуганных мальчиков. Сунулись было обогнуть ее лесом, но их не впустила его вязь, плотная, как птичье гнездо. В конце концов стали перепрыгивать лощину по очереди, выжидая, когда схлынет волна, но все равно кое-кого окатило еще раз. За лощиной скалы показались непроходимыми, и они посидели немного, выжидая, пока подсохнут лохмотья, и глядя на зубчатый очерк прокатывающихся мимо валов. Потом нашли фрукты, обсиженные как насекомыми, какими-то пестрыми птичками. Потом Ральф сказал, что надо поторопиться. Он влез на дерево, раздвинул ветки и убедился, что квадратная макушка все еще далеко. Потом прибавили шагу, и Роберт ужасно расшиб коленку. И пришлось признать, что на такой дороге спешить невозможно. После этого пошли уже так, будто берут опасный подъем. Но вот, наконец, перед ними вырос неприступный утес, нависший над морем и поросший непролазными зарослями. Ральф с сомнением глянул на солнце. Уже вечер. После чая это уж точно. «Что-то я этого утеса не помню», — сказал Джек. «Он заметно увял. Значит, я пропустил это место». Ральф кивнул. «Дай-ка я подумаю». Ральф теперь уже не стеснялся думать при всех. Он теперь разрабатывал решение, как будто играл в шахматы. Только не силен он был в шахматах, вот что плохо. Он подумал про малышей, про Хрюшу. Ему живо представилось, как Хрюша один, забившись в шалаш, вслушивается в глухую тьму и сонные крики. Нельзя малышей с одним Хрюшей оставлять на всю ночь. Все молчали, стояли вокруг, смотрели на него. Если назад повернуть, это же несколько часов. Джек откашлялся и проговорил странным, сдавленным голосом. Ну, конечно, как бы с Хрюшенькой чего не случилось, верно же? Ральф постучал себя по зубам грязным концом копья, который он отобрал у Эрика. «Если пойти на перерез...» Он оглядел лица вокруг. Кому-то надо пересечь остров и предупредить Хрюшу, что мы не успеваем вернуться до темноты. Билл ушам своим не поверил. В одиночку? Сейчас? Лесом? Больше одного человека мы отпустить не можем. Саймон протолкался к Ральфу, стал рядом. Хочешь, я пойду? Мне это ничего, честно. Ральф не успел даже ответить, а он улыбнулся беглой улыбкой, повернулся и стал карабкаться наверх в лес. И тут только Ральф бешеным взглядом посмотрел на Джека, увидел его наконец. «Джек, послушай-ка, ты тогда ведь до самого замка дошел!» Джек вспыхнул. «Ну и что? Ты же по берегу шел, и тут под горой». «Ну да. А потом?» «Я свиной лаз нашел. Он далеко очень тянется». Ральф кивнул в сторону леса. «Значит, где-то тут этот свиной лаз». Все вдумчиво закивали. «Тогда ладно, пойдем напролом и выйдем на этот лаз». Он шагнул было в сторону леса, запнулся. «Хотя нет, погоди-ка. А куда он ведет?» «На гору», — сказал Джек. «Я же тебе говорил». Он хмыкнул. «Что, не хочется на гору?» Ральф вздохнул, ощущая враждебность Джека, понимая, что она от того, что Джек снова не главный. «Просто я подумал, скоро стемнеет, спотыкаться будем. Но мы насчет зверя хотели проверить. Света мало». «Ничего, я-то готов», — выпалил Джек. «Я, пожалуйста, ну а ты? Может, сначала вернешься, доложишься Хрюше?» Тут покраснел уже Ральф и сказал безнадежно, вспомнив уроки Хрюши: «И за что только ты меня ненавидишь?» Вокруг потупились, будто услышали что-то неприличное. Пауза нагнеталась. Ральф, все еще красный, обиженный, отвел глаза первый. «Ладно, пошли». И взял и пошел впереди, врубаясь в заросли. Джек, смущенный и злой, замыкал шествие. Свиной лаз был как темный туннель, потому что солнце уже скатывалось к краю неба, а в лесу и всегда-то прятались тени. Тропа была широкая, убитая, они бежали по ней рысцой. И вот прорвалась лиственная кровля, они замерли, задыхаясь, и увидели мигающие над горой первые звезды. Ну вот, все недоуменно переглядывались. Ральф, наконец, решился. «Пошли прямо к площадке, а на гору завтра успеем». Вокруг уже поддакивали, но тут у него за плечом вырос Джек. «Ну, конечно, раз ты боишься...» Ральф посмотрел ему в лицо. «Кто первый пошел к бастиону?» «Так кто днем? И я тоже пошел». «Ладно. Кто за то, чтоб сейчас на гору лезть?» Ответом было молчание. «Эрик и Сэм, вы как?» «Надо пойти Хрюше сказать». «Ага, сказать Хрюше, что мы...» «Ведь же Саймон уже пошел». «Нет, надо сказать Хрюше, а то вдруг...» «А ты, Роберт?» «Билл, ты как?» Эти тоже хотели идти прямо к площадке. «Да нет, не боялись они, просто устали». Снова Ральф повернулся к Джеку. «Ну, видишь, я лично иду на гору». Джек кинул это злобно, как выругался, и уставился на Ральфа, тощий, длинный, а копье держал так, будто хочет ударить. «Я иду на гору зверя искать сейчас же». И, добивая, с издевкой небрежно пошли. При этом слове все разом забыли, как им только что хотелось поскорей на ночлег, и примирялись уже к новой схватке двух сил в потемках. Слово было произнесено так лихо, едко, так обескураживало, что его не требовалось повторять. Оно выбило у Ральфа почву из-под ног, когда он совсем расслабился в мыслях о шалаше, о теплых, ласковых водах лагуны. «Я не против». Он с удивлением услышал собственный голос, спокойный, небрежный, так что вся ядовитость Джека сводилась на нет. «Ну, раз ты не против, совершенно». Джек сделал первый шаг. Тогда, бок о бок, под молчаливыми взглядами, двое начали подниматься в гору. Ральф почти сразу остановился. «Какая глупость! Зачем идти вдвоем? Если мы найдем его, двоих-то мало». Тут же остальных отшвырнуло от них, как волной. И вдруг одинокая фигура двинулась против течения. «Роджер?» «Ага. Ну, значит, нас трое». И снова они стали взбираться по склону. Тьма накрывала их, как волной. Джек шел молча. Вдруг он начал кашлять и задыхаться. Ветер заставил их отплевываться. Глаза Ральфу заволокло слезами. «Зола! Мы на сожженное место зашли!» Шагами и ветром взметало пепел. Снова они остановились, и Ральф, закашлившись, успел окончательно сообразить, какую они сморозили глупость. «Если зверя там нет, а его, наверное, нет, тогда еще ладно, пусть. Ну а вдруг он там, подстерегает их наверху? Что толку тогда от них, от троих, скованных тьмой, вооруженных палками?» «Дураки мы все-таки». Из тьмы донеслось в ответ: «Дрейфишь?» Ральфа трясло от обиды. «Все, все из-за этого Джека. Еще бы. Но мы все равно дураки». «Если тебе не хочется, — сказал саркастический голос, — я и сам могу пойти». Ральф уловил насмешку. Он ненавидел Джека. Зола щипала ему глаза. Он боялся, устал. Его взорвало. «Пожалуйста, иди. Мы тут подождем». И молчание. «Что ж ты не идешь? Испугался?» Пятно во тьме, пятно, которое было Джек, отодвинулось и начало таять. «Ладно, пока!» И пропало пятно. И вместо него всплыло другое. Ральф наткнулся коленкой на что-то твердое и качнул колкий на ощупь обгорелый ствол. Шершавым обугленным краешком бывшей коры его мазнуло по ноге, и он понял, что это на ствол сел Роджер. Он пощупал дерево и, колыхнув его на невидимом пепле, сел тоже. Роджер, вообще необщительный, и тут не стал разговаривать. Не стал распространяться о звере или объяснять Ральфу, что понесло и его в эту нелепую экспедицию. Сидел себе и покачивал ствол. Ральф различил частое-частое бесящее постукивание и догадался, что Роджер стучит почему-то деревянным копьем. Так и сидели. Стучащий, раскачивающийся, непроницаемый Роджер и кипящий Ральф. А небо вокруг набрякло звездами, и только черным продавом в их блеске зияла гора. Высоко наверху заскользили звуки. Кто-то размашисто, отчаянно прыгал по камням и золе. Вот Джек добрался до них, и он прохрипел таким дрожащим голосом, что они еле его узнали. «Там кто-то есть, я видел!» Он споткнулся о ствол, ствол ужасно качнулся. Минуту Джек лежал тихо, потом пробормотал: «Осторожно, может, он пошел вдогонку!» На них посыпался пепел. Джек сел. «Там наверху я видел, что-то вздувается». «Тебе просто почудилось», — стуча зубами, выговорил Ральф. «Что же может вздуваться? Таких не бывает существ». Роджер сказал, и они даже вздрогнули. Они совсем про него забыли. «Лягушка». Джек хихикнул и вздрогнул. «Да уж, лягушечка». И хлопает как-то, а потом вздувается. Ральф даже сам удивился не столько своему голосу, голос был ровный, сколько смелости предложения. «Пошли посмотрим». Впервые с тех пор, как он познакомился с Джеком, Ральф почувствовал, что Джек растерялся. «Прямо сейчас?» И голос Ральфа сам ответил: «Да, что?» Он встал со ствола и пошел по звенящей зале в темноту, и остальные за ним. Теперь, когда его голос умолк, стал слышен внутренний голос рассудка и еще другие голоса. Хрюша говорил, что он как дитя малое. другой голос призывал его не валять дурака, а тьма и безумие этой затеи делали ночь немыслимой, как зубоврачебное кресло. Когда достигли последнего подъема, Джек с Роджером подошли ближе, превратясь из чернильных клякс в различимые фигуры. Не сговариваясь, все трое остановились и припали к земле. За ними на горизонте светлела полоса неба, на которой вот-вот могла проступить луна. Ветер взвыл в лесу и прибил к ним лохмотья. Ральф шевельнулся. «Пошли». Двинулись вперед. Роджер чуть-чуть отстал. Джек с Ральфом вместе повернули за плечо горы. Снизу сверкнули плоские воды лагуны, и длинным бледным пятном за нею был риф. Их нагнал Роджер. Джек заговорил шепотом. «Дальше ползком. Может, он спит?» Роджер и Ральф поползли, а Джек, несмотря на все свои храбрые слова, на сей раз отставал. Вышли на плоский верх, где под коленками и ладонями были твердые камни. Что-то вздувается. Ральф попал рукой в холодный нежный пепел и чуть не вскрикнул. Рука дернулась от неожиданного соприкосновения. На миг мелькнули перед глазами зеленые искорки дурноты и тотчас растаяли во тьме. Роджер лежал рядом, и губы Джека шептали в ухо Ральфу. «Вон там, где раньше щель была. Бугор, видишь?» Пепел угасшего костра посыпался Ральфу в лицо. Он не видел щели, вообще ничего не видел, потому что опять всплыли зеленые искорки и разрастались, и вершина горы вдруг поползла вбок и накренилась. Опять, уже не так близко, он услышал голос Джека. Испугался? Нет, он не то что испугался. У него отнялись руки и ноги. Он висел на вершине рушащейся, оползающей горы. Джек отодвигался от него все дальше. Роджер наткнулся на него и, пошарив, сопя, прополз мимо. Он слышал, они шептались. «Видишь?» «Это же...» Перед ними всего в 3-4 ярдах был взгорок, там, где прежде взгорка не было. Ральф услышал какой-то тихий стук. Кажется, это у него у самого стучали зубы. Он взял себя в руки, весь свой ужас обратил в ненависть и встал. И сделал 2 натужных шага вперед. Позади них лунный серп уже отделился от горизонта. Впереди кто-то вроде огромной обезьяны спал, сидя, уткнув в колени голову. Потом ветер взвыл в лесу, всколыхнул тьму, и существо подняло голову и обратило к ним бывшее лицо. Ноги сами понесли Ральфа по пеплу. Сзади он услышал топот, крик и, сломя голову, не разбирая дороги, бросился вниз, в темноту. На вершине остались только 3 брошенные палки и то, что сидело и кланялось.